страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, друзья. По страницам Библии 687-я встреча у нас с вами сегодня. Ирина Латашенская, Ян Латашенский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун, наша сегодняшняя эфирная команда. Я напомню, что мы с вами читаем Священное Писание, читаем от начала до конца, от Бытия до Откровения. Мы с вами сейчас в книге притчи Соломоновых, и какое-то время в книге притчи Соломоновых мы будем находиться. Книга притчи Соломоновых говорит о нашей практической жизни, причем дает небесную мудрость для практической земной жизни. Это не просто про то, как приобрести друзей, как влиять на людей. Это не об этом. Это о том, как устроен мир, как Бог устроил мир. Это, если хотите, инструкция к этому миру, к жизни в этом мире, от Творца этого мира. Чуть не сказал инструкция от производителя, но это звучало бы странно. Все-таки инструкция от Творца. И понять эту инструкцию, познать эту инструкцию можно только в том случае, если мы действительно понимаем, познаем Творца. Я напомню, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, Facebook, группа по страницам Библии и через другие группы сообщества, где идет трансляция этого эфира. Я напомню, что мы читаем также те сообщения, которые вы пишете уже после нашего эфира. Ну, а сегодня мне хотелось бы начать с того, что пришло в пятницу и что действительно нуждается в ответе, потому что тут были некоторые интересные мысли, были интересные вопросы. Иногда вопрос формулируют люди, ты понимаешь, что вопрос возник из-за того, что человек на неправильной исходной позиции стоит. Такие вопросы мы тоже сегодня будем читать. Смотрите, Ольга замечает, это было по поводу отношения с мужем и детьми. Она пишет: «Я просвещаю детей. Мужа отдала в Божьи руки, а он его учит и спасает. Важно очень не мешать этой Божьей работе». Да, вы знаете, Ольга, ну и все остальные, я как муж могу сказать женам, которые нас слушают, что Бог с нами, с мужьями работает, гораздо лучше работает, чем вы, когда пытаетесь нас перевоспитывать. Вот извините, не обижайтесь, но вот это вот реальность жизни. Иногда больнее, да, но лучше. И, кстати говоря, с вами, женами, он работает гораздо лучше, чем мы, когда мы, мужья, вас пытаемся перевоспитывать. Вот есть такая штука, и иногда кажется, ну как же, ну вот человек сейчас наломает дров, и он сделает плохо себе. Ну вот себе, кстати, еще ладно, да, он может сделать плохо и другим. Иногда человеку для того, чтобы понять, бывает, нужно наломать дров. И тогда надо пройти через какие-то вещи, и другой скажет: ну, слушай, ну я же тебе могу предупредить, ты через это не будешь проходить. А оказывается, надо иногда пройти, потому что без этого прохода через какие-то ситуации мы не можем меняться. Пишет Светлана: да, очень важно вести не за собой, а за Богом. Тут искушение есть на самом деле. Да, смотрите, ведь есть такая вещь, как личный пример. Но апостол Павел пишет: подражайте мне, как я Христу. Он не останавливается на этом. Подражайте мне. Мы как-то в эфире беседовали с одним известным музыкантом. Я ожидал от него услышать что-то крутое, классное. Весь разговор, однако, свелся к банальности. Это был достаточно короткий разговор. Мне хотелось услышать от него конкретный ответ на конкретный вопрос. Ну вот, а как же, собственно, не прогибаться под изменчивый мир, да? Ну вот, вот ведь возможно же это, да? Вот у него же это как-то получается. Ну как не прогибаться? Как это вот оставаться собой в изменчивом и сложном мире? Весь ответ этого человека, которого я очень уважаю, фактически свелся к следующему. Ну как, ну у меня же получилось, вот и вы можете. Ну я же не прогибался, вот и вы можете. Ну, начать с того, что кто-то из его соратников, кто-то из его коллег по цеху не согласится даже с первой частью этого утверждения. У меня же получилось. Ну, хорошо, у тебя получилось. А нам-то как? Вот здесь как раз и заключается одна из трагедий того, что мы пытаемся вести за собой. Мы не можем дать выхода, который был бы больше нас самих. Когда же нас ведет Бог, Он указывает на себя. Он указывает на свое решение. Он указывает на свой выход. А Он указывает на тот путь, которым ведет Он. И, кстати, вот в этом, среди прочего, величие книги притчи Соломонова, которую мы с вами читаем, это Слово Божие, и это то, как Бог видит вот эти житейские повседневные вопросы. Значит, ведя людей за собой, не ведя их за Богом, указывая на себя вместо Бога, мы фактически подменяем собою Бога, мы фактически воюем против Бога, осознанно, неосознанно, но да, мы не открываем то, что должны были бы открыть людям, и в конечном счете мы не сможем их привести к цели, потому что к цели, к вечной жизни может привести только сам Бог. Наталья Караченцева благодарит нас за передачу. Ксения Марина Черсунова пишет: спасибо за эфир, слушали с детьми. Да, Ксения, Наталья, благодарим и вас также. Жанна Михайлова пишет: мы можем только молиться за наших неверующих родных, близких и проявлять любовь к ним через добрые дела, чтобы окружающие видели добрые дела наши и прославили Отца Небесного. И вот тут Жанна подходит к вопросу, который очень скоро вслед за этим комментарием в беседе прозвучал. Он не мог не прозвучать, потому что, да, молиться и совершать добрые дела. Ну а дальше вопрос, собственно, о подходе к этим добрым делам, о том, как с этими добрыми делами быть, как к ним относиться, как их воспринимать. Оксана Белоусова подходит к этой теме еще ближе, пишет: «Я думаю, что добрые дела надо делать так, чтобы никто этого не видел, ибо Бог видит все». Оксана ссылается, ну, так скажем, косвенно ссылается на то, что сказал Христос, то, что сказал Спаситель в Нагорной проповеди. И вслед за этим то, что должен был кто-то сказать, и Ася, собственно, об этом здесь и говорит в своем комментарии, достаточно большой комментарий, но я его прочитаю, он важен в данном случае. Меня вот тоже волнует этот вопрос. Иногда видишь, что человек может помочь другому, и хочется, чтобы сделав доброе дело, показать этому человеку: смотри, я сделала, получила благословение. И ты можешь. Попробуй. Я понимаю, что открыв свое доброе дело человеку, я как бы пред людьми делаю. Но мотив ведь у меня был добрый. Первый — сделать доброе дело. Второй — рассказала другому, чтобы добрых дел в мире стало много. Как же тогда, чтобы правая рука не видела, что делает левая? Важный вопрос, серьезный вопрос, к которому мы здесь очень мягко и аккуратно подошли. Христос говорит о том, чтобы не рассказывать о добрых делах, не хвастаться, точнее, не хвастаться добрыми делами. Ася пишет: как же тогда? Как, например, рассказать другим людям о том, что мы делаем и что они могут сделать? Я начну отвечать на этот вопрос, потом мы все-таки сегодня послушаем Священное Писание, и ваши комментарии присылайте, пожалуйста, потому что после Священного Писания, после того, как мы послушаем Библию, у нас еще минут 5 с вами останется, чтобы поговорить и в конце эфира ваш комментарий обсудить. Поэтому пишите, пожалуйста, theos.fm, радио, theos.fm, да, приложение Theos и наши страницы ВКонтакте, Facebook. Как быть? Христос не говорит о том, чтобы в принципе не рассказывать о добрых делах. Христос говорит о том, чтобы не приписывать добрые дела себе. Апостолы возвещали и рассказывали о делах Божьих. Они не останавливались, они не умолкали. Исцеление было, допустим, да, Бог совершил исцеление через Иоанна и Петра, но они прославляют, и церковь прославляет добрые дела Божии. Таким образом, добрые дела действительно увеличиваются, возрастают, и слава и хвала воздается только Богу. Сегодня у нас есть два способа, ну, их больше, но два основных способа рассказывать о добрых делах. И Различие между этими двумя основными способами заключается в том, кто стоит в центре. В центре повествования «я», ну или какая-то организация, или какая-то группа людей, посмотрите на нас, какие мы молодцы, и делайте тоже. Или в центре Бог, который через нас решил совершать эти дела. А мы в данном случае послушны Ему. Мы делаем то, что Он хочет делать. Мы рассказываем, например, о том, как Бог меняет жизнь людей через программы по страницам Библии. Он для этого действует через совершенно конкретных людей. Через Яна, через Анастасию, через Ирину, через Олега, через Александра, через других людей, которые включаются в этот процесс. Он действовал, да и продолжает действовать, через Джона Вернона Маги, по материалам которых делаются эти программы. И мы говорим о том, что да, вот великий Бог действует через этот проект, через эти добрые дела. Через ваши добрые дела может действовать Бог, если Он хочет, чтобы вы их совершали. И Он также может действовать через дела других людей. И когда мы с вами обращаемся к Нему, мы получаем вот это понимание. Да, Его действие, Его работа, Его рука. Вот об этом мы и говорим, это мы возвещаем. То есть мы возвещаем Господа через конкретные дела, которые Он совершает. Тут, кстати, еще много благодарностей. Да, можно ли говорить о добрых делах? Да. Но ради Бога не приписывайте Божье дело себе. Если Он дал вам понимание, что вот это надо совершить, это нужно сделать, если Он дает вам ресурсы для того, чтобы это совершить, для того, чтобы это сделать, признавайтесь в этом. Не приписывайте себе того, что вы без Него сделать бы никак не могли. Я напомню, что вы нам можете писать через сайт teos.fm, через приложение Teos, через наши группы ВКонтакте, Facebook. И в конце эфира сегодня ваши комментарии мы еще почитаем. Ну а сейчас давайте обратимся к Господу в молитве и будем слушать и читать Священное Писание. Господь наш Бог, мы благодарим Тебя за то, что Ты рукой Своей направляешь нас, Ты учишь нас, Ты показываешь нам то, чего Ты хочешь от нас и для нас. Да будет слава Тебе вовеки. Прибудь с каждым из нас и направляй нас по Твоему пути. Сейчас открывай для нас мудрость Твою, открывай для нас Слово Твое. И помоги нам читать и познавать. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии!
Сердечный привет, дорогие друзья! 687-я встреча у нас с вами в нашем цикле «По страницам Библии». И в прошлый раз мы с вами остановились в конце второй главы книги «Притчи Соломоновых». Я несколько поторопился там, потому что у нас не оставалось времени. Там два предупреждения для молодого человека, который только начинает свой жизненный путь. Это предупреждение о злых людях и предупреждение о чужой женщине или о чужой жене. Кстати, все-таки, скорее всего, не жене. Это не предупреждение о том, что вот там муж уехал, жена осталась там неудел и так далее. Это все-таки про другое. Это про женщину-чужестранку. Либо она язычница, потому что израильтянки в принципе не должны были заниматься проституцией. Либо, ну, действительно уже идет разложение, поскольку говорится, что у нее был Бог. Она в принципе знала Бога, но она уходит от этого знания, она уходит от Бога. Вот в любом случае это враги, которые будут искушать и которые постараются увести этого молодого человека в своем направлении. И мы с вами читаем совершенно конкретные предупреждения об этих врагах. Никто из вошедших к ней, в 19 стихе мы читаем про женщину, не возвращается и не вступает на путь жизни. Опять-таки, здесь есть разные толкования. И одно из них – это о том, что человек действительно начинает впадать в разврат. Но, с другой стороны, мы знаем ситуации, когда Бог выводит и из этого состояния Бог приводит к себе людей, которые через многое в этой жизни прошли. Есть и еще один вариант, и я думаю, что в данном случае варианты не взаимоисключающие. Дело в том, что этот стих и этот текст можно перевести как совершенно медицинское предупреждение. Вот не возвращается на путь свой, в смысле он теряет здоровье. Речь идет и о венерических заболеваниях, речь идет и о других заболеваниях. Кстати, мы это еще с вами увидим. Человек, который вступает в связь с чужой женщиной, причем в любую связь, сексуальную или просто какая-то такая, ну, как говорят в мире, заинтересованность или влюбленность, он отдает ей свои силы, он отдает ей свое здоровье. И взамен ничего хорошего он не получает. Он фактически идет на путь гибели. Он идет по этому пути. И вот 21 стих. «Потому что праведные будут жить на земле, и непорочные пребудут на ней, а беззаконные будут истреблены с земли, и вероломные искоренены из нее». То есть и про наше пребывание на земле в принципе, и про израильский народ, которому Бог дал землю обетованную на совершенно конкретных условиях, и израильский народ эти условия должен был понимать. Ну и третья глава, она начинается с очень конкретного напоминания, об этом автор уже говорил, но напоминать это нужно часто, потому что люди забывают. «Сын мой, наставление моего не забывай, и заповеди мои да хранит сердце твое». Вот слово «хранить» и это понимание того, что заповеди Божьи должны храниться в сердце, оно было уже в самом начале, оно было во второй главе также, и здесь оно повторяется. Заповеди должны храниться в сердце. Знаете, часто приходится читать христианские книги, а еще чаще слышать проповеди, в которых постоянно звучит слово «должен». Ты христианин, следовательно, ты должен. Одно, другое, третье, пятое, десятое. Должен, должен, должен. И знаете, я понимаю молодых людей, которые начинают сопротивляться вот этой культуре, скажем так, христианского долженствования. То есть все чувством долга. Я хочу здесь сказать, что, конечно, чувство долга имеет свое место. И бывают ситуации в жизни, когда мы поступаем так или иначе, руководствуясь прежде всего чувством долга. Но если чувство долга становится единственным или даже главным мотиватором в нашей христианской жизни, то эта жизнь сначала станет очень серой, пресной и скучной, а потом она просто распадается. Понимаете, какая штука? Важно не то, чтобы мы делали что-то, руководствуясь чувством долга. Важно, чтобы это повеление и это желание было в нашем сердце. Чтобы основой наших действий была любовь к Богу и любовь к Его Слову. То есть это не то, что мне кто-то сказал, значит, ты хороший христианин, ты хочешь быть хорошим христианином, поэтому ты должен поступать так-то и так. Все-таки долженствование – это некая палка, которая снаружи находится. Но когда закон Божий в сердце, это исходит изнутри. Ну, например, помните Эздру? Потому что Эздра расположил сердце свое к тому, чтобы изучать закон Господень и исполнять его, и учить в Израиле закону и правде. Он располагает к этому сердце, он возвращается в Иерусалим. Никто не сказал Эздре, слушай, Эздра, он там сидит у себя в Вавилоне или в Персии. Никто ему не сказал, слушай, ты должен изучать Божие Слово. Ты должен делать одно, другое, третье. А теперь ты должен вернуться. Он настолько любит Бога, настолько любит Божие Слово, что все остальное для него естественно. И мотиватором для него становится скорее любовь, а не просто чувство долга. Иисус не говорит ученикам: «Вы должны соблюдать мои заповеди». Он говорит им по-другому: «Если любите меня, то соблюдите мои заповеди». Видите, какой мотиватор. И этот мотиватор, уверяю вас, гораздо сильнее, чем просто чувство долженствования. Иисус сказал ему в ответ, читаем в Евангелии от Иоанна, 14 глава, 23 стих: «Кто любит меня, тот соблюдет слово мое, и Отец мой возлюбит его, и мы придем к нему, и обитель у него сотворим». Вот так, друзья, понимаете, если мы с вами думаем только о долге, да, конечно, это важно, это вот бывают ситуации в жизни, когда это необходимо, но все же мотивация другая. Объясню на конкретном примере. Каждое утро я прихожу сюда, в эту студию, для того, чтобы трудиться, для того, чтобы сеять семя, которое дал мне Христос. Есть в этом долг? Да, конечно. Я должен прийти сюда к определенному времени. Хочу, не хочу. Да, это чувство долга. Это совершенно нормальное место для проявления чувства долга. Но если бы я не любил Господа, если бы я не хотел нести Его Слово, на одном чувстве долга я бы ничего не смог сделать. Помните, как Иисус спрашивает Петра? Он не говорит: «Считаешь ли ты себя моим должником?» Он говорит по-другому: «Любишь ли ты меня?» И задает он этот вопрос трижды, чтобы было понятно. Ну, возвращаемся к книге Притчи, 3 глава. «Ибо долготы дней, лет жизни и мира они приложат тебе». Они — это Божьи заповеди. И дальше 3 и 4 стихи. «Милость и истина да не оставляют тебя. Обвяжи ими шею твою, напиши их на скрижали сердца твоего, и обретешь милость и благоволение в очах Бога и людей». Я думаю, что вы видите параллель с тем, что было сказано в свое время Иисусу Навину в первой главе, и с тем, что сказано Израилю, когда говорилось о том, что закон нужно будет навязать на руке своей, Божье слово, Божьи заповеди. Ну и милость, мы с вами уже говорили о милости неоднократно. Божья милость — это гораздо больше, чем мы просим. Это больше, чем мы можем помыслить. Бог не просто отвечает на наши молитвы. Бог дает и то, о чем мы молиться не могли бы. Во-первых, потому что мы не можем этого себе представить. Во-вторых, потому что зачастую мы даже не осознаем, что нам на самом деле нужно. Приведу небольшой пример. 3-летний ребенок имеет весьма ограниченное представление о том, что ему сейчас нужно. Он, например, может решить, что ему нужна вот эта машинка или эта кукла. Рано или поздно он поймет, что ему нужно поесть. Он, однако, имеет очень слабое представление о том, что ему нужно расписание, что ему нужен сон по ночам. Он сам по себе имеет очень слабое представление о том, что ему нужно обучение, ему нужно образование. Так вот, родители дают ребенку неизмеримо больше, чем он считает для себя нужным. Та же история и в наших отношениях с Богом. Бог дает нам больше, чем мы просим, и больше, чем мы помышляем. Мы часто понимаем это только как относящееся к объему. То есть, ну, грубо говоря, я попросил, не знаю, 10 килограмм фруктов, Бог дал 100 килограмм фруктов. Но речь-то не об этом. Это не только по количеству, это и по качеству тоже. Бог дает даже то, необходимость чего мы с вами не можем себе представить. А теперь мы подходим к очень часто цитируемым стихам. Стихам, которые, уверен, каждый из вас слышал, а многие даже читали на богослужениях и на молитвенных собраниях. Притчи 3, глава 5, 6 стихи. «Надейся на Господа всем сердцем твоим, и не полагайся на разум твой. Во всех путях твоих познавай Его, и Он направит стези твои». Это торжественные увещевания, и это очень важные слова. На всех путях надейся на Бога. Помните, мы с вами говорили о развилке в жизни человека. А вот он может пойти в одну сторону, может пойти в другую сторону. И вот мудрость как раз в том, чтобы уповать на Бога. Иногда нам говорят с таким тоном упрека, что ну как же вот надеяться на Бога? Ну надо же и самому действовать. Если мы читаем библейские тексты, библейские стихи в их контексте, тогда вопроса здесь и не возникает. Да, человек действует, но при этом он выбрал путь надежды на Бога, путь упования на Бога. Параллельное место здесь же в книге Притчей, 28 глава, 26 стих. «Кто надеется на себя, тот глуп, а кто ходит в мудрости, тот будет цел». Видите, какое замечательное противопоставление. Я как-то разговаривал с одним молодым человеком, и я ему говорю: «Бог любит тебя». На что молодой человек мне сказал: «Мне, говорит, не нужно, чтобы Бог меня любил. Я и сам себя люблю. И мне не надо никакого Бога, чтобы на него рассчитывать. Я рассчитываю только на свои силы». Очень жаль, что я в момент того разговора не вспомнил притчи 28-26. Потому что именно этот стих я бы мог прочитать молодому человеку тогда. К сожалению, не прочитал. А стих-то великолепен. «Кто надеется на себя, тот глуп, а кто ходит в мудрости, тот будет цел». Сегодня для нас важна полная посвященность Богу. Я приведу небольшой пример, расскажу маленькую историю из моей жизни. Я не боюсь самолетов, я не боюсь летать. Но я терпеть не могу, когда что-то где-то задерживается. И я терпеть не могу, когда эта задержка приводит к, скажем так, передвижению моего расписания. Вот я сижу в аэропорту, а все у меня расписано до последней минуты. Я знаю, что я сейчас сяду в самолет, я прилечу из точки А в точку Б, и вечером у нас начало конференции в этой самой точке Б. А самолет опаздывает, посадка задерживается. Ненадолго задерживается, на полчаса. Но я-то все подгадал. Я утром здесь, потом самолет, а вечером уже надо быть в точке Б и там что-то делать. А самолет все равно задерживается. И знаете что? Меня зачастую охватывает даже не паника. Нет, тут не то слово. Скорее состояние: ну что, Господи, что такое еще происходит? Как такое может быть? И вот в эти моменты мне нужно остановиться, сесть куда-нибудь в уголочек, если это возможно, и сказать: Господи, я понимаю, что все в твоих руках. Я уповаю на тебя. Даже сейчас, когда самолет задерживается, и я рискую опоздать на вечернее выступление. Кстати, не потому, что самолет задерживается, а потому, что я так неразумно составил расписание. Я, кстати, помню замечательную историю, когда принимающая сторона мне говорила: не делайте этого, неправильно, тут самолет может задержаться и так далее. Вы просто опоздаете. Я говорю: не-не-не-не, все будет нормально. Принимающая сторона оказалась права, я оказался неправ. Еще одно. Иногда мы зависим от погоды. Нет, я не про метеозависимых людей, я про другое. Я про то, что человек смотрит: вот сегодня солнечный день, или сегодня хмурый день, или сегодня мне по работе дали повышение по должности или по зарплате, или в идеальном случае то и другое. Или не дали повышение, или наоборот понизили. И вот наше упование на Бога зависит от этих внешних обстоятельств. Но вот в чем штука. Хмурый день, солнечный день. Повысили должность, понизили должность. Повысили зарплату, понизили зарплату. Бог-то с нами. И он никуда не девается. Это мы забываем о его присутствии. А он никуда не девается.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
стих. «Не будь мудрецом в глазах твоих, бойся Господа и удаляйся от зла. Это будет здравием для тела твоего и питанием для костей твоих». Да, друзья, послушание Богу хорошо для здоровья. Ну и с другой стороны, болезнь, или, если хотите, коррозия, может затронуть как физическую, так и духовную сторону человека. Кстати, скажу еще вот о чем. Да, Бог исцеляет, но исцеление это касается целостности наших отношений с Богом через прощение греха. Оно может затрагивать и здоровье, но далеко не всегда затрагивает это здоровье. Мне неоднократно приходилось говорить с христианами, которым за 40, за 50 лет, а по здоровью они тянут гораздо старше. Ну, то есть человек реально разваливается. Один из них как-то мне сказал совершенно буквально. «Ну да, — говорит он, — я сейчас расплачиваюсь за веселую молодость». Я понимаю, что не все это услышат. Но вот эта реальность, именно об этом, среди прочего, мы с вами читали в 8 стихе. Но возвращаемся к тексту 9-10 стихи 3 главы книги Притчи. «Чти Господа от имения твоего и от начатков всех прибытков твоих, и наполнятся житницы твои до избытка, и точила твои будут переливаться новым вином». Кстати, вот это и есть совершенно практическое выражение полной посвященности. Ты полностью посвящен Богу, ты посвящаешь себя Богу. Бог говорит, это моя земля. Это плод, который я тебе дал. И, соответственно, мы возвращаем Богу от этого плода, возвращаем ему от этой земли. Не случайно вот эта система принесения жертвы, среди которой и жертва от плода также. Вот это есть посвященность в ее практическом выражении. Некоторые из слушателей, когда мы начинаем об этом говорить, упрекают меня в меркантильности. Ну, то есть вы сидите в студии и призываете, чтобы вам деньги дали. Знаете, не мне. Но я призываю, чтобы мы тратили, отдавали деньги и силы на Божие служение. Я призываю, чтобы наши слова посвященности имели совершенно практический выход. Чтобы мы понимали, что всем, что у нас есть, мы обязаны ему. Это ведь тоже далеко не все понимают. Есть люди, которые скажут, ну при чем тут Бог? Это же я работал, это я заработал вот этими моими мозолистыми руками. Хорошо. А кто дал вам силы, чтобы работать? Кто дал вам знания? Кто дал вам разум? Кто дал вам время, наконец? Кто устроил, чтобы тот человек, на которого вы работали, мог вам заплатить? Потому что вполне реально и другая история. Вы-то готовы работать, но за вашу работу вам почему-то никто не готов заплатить. Есть немало моментов, которые устраивает Бог. Неоднократно со мной бывали истории. Это, знаете, это одна такая повторяющаяся история, но вот она бывает в моей жизни. Это когда превознесешься, когда подумаешь, вау, мы тут первое, второе, третье, все. А история связана вот с чем. Если у тебя сдельная работа, да, вот ты получаешь зарплату по тому, сколько ты выпустишь уже результата, да, готового продукта, каким бы ни был этот продукт. И ты распланировал месяц, два, три. Вот сегодня мы подналяжем, сегодня мы поднапружимся, поднатужимся, сегодня мы сделаем больше. И тут Бог берет и отбирает у тебя здоровье. Вот просто отбирает и все. Причем не все здоровье, а то самое необходимое, что было нужно для определенной работы. Я помню, как мне нужно было сделать объем перевода, причем такой большой, хороший объем перевода. Бог, я не буду сейчас касаться конкретно, объяснять конкретно, что он сделал, но, короче, он сделал совершенно конкретную вещь, в результате которой я не мог писать правой рукой. Но вот не мог и все работать на компьютере. В течение какого-то времени я переводить не мог. Ну, разве что диктовать кому-то. Но тогда я бы уже не заработал столько денег, потому что нужно было бы ими делиться с тем, кому диктовал. Бог очень четко напоминает. Мы можем сколько угодно показывать наши мозолистые ладони, но именно Он, а не мы сами, сотворил их экс нихило, из ничего. И вот по этой причине, когда мы с вами жертвуем Богу и жертвуем на служение от наших финансов, это тоже одно из проявлений, причем очень важное проявление духовности. Кстати, поделюсь таким наблюдением жизненным. Зачастую люди, которые больше всего говорят о духовности, при этом меньше всего жертвуют. Я знаю немало болтунов в церкви. Причем тут не только о финансах, тут и о времени, и о силах. Там единственная жертва — такое сотрясание воздуха своим языком и волнами, звуковыми волнами, которые от человека исходят. Да, а вот больше он ничего не делает. Эти болтуны чаще всего делают меньше других. Ну и напротив, есть немало людей, которые трудятся по полной программе, но они не болтают. Читаем дальше. «Наказание Господне, сын мой, не отвергай и не тяготись обличением его, ибо кого любит Господь, того наказывает и благоволит к тому, как отец к сыну своему». Мы с вами уже начали и будем продолжать разговор о наказании. Бог никогда не наказывает сынов дьявола, сынов сатаны. Там все это по-другому немножко устроено. Бог наказывает своих детей. Мы это видели, например, в книге Иова. И мы с вами уже говорили, что наказание связано с обучением. Это не про то, что все плохое, иди отсюда. Я тебя наказываю. Это про то, что Бог говорит, я хочу, чтобы ты изменился. Я хочу, чтобы ты учился. Я хочу выковывать тебя, менять твой характер. И вот с этим связано наказание. С другой стороны, 13 стих. «Блажен человек, который снискал мудрость, и человек, который приобрел разум, потому что приобретение его лучше приобретения серебра, и прибыли от нее больше, нежели от золота». Мы про серебро и золото уже говорили. А оказывается, что мудрость еще важнее и еще нужнее. Интересно, кстати, что это приобретение мудрости и через наказание, или, точнее, исправление, тоже достигается. Да, нам действительно нужно приобретать то, что по-настоящему важно, то, что по-настоящему ценно. И 15 стих продолжает эту мысль. «Она дороже драгоценных камней, и ничто из желаемого тобою не сравнится с нею. Долгоденствие в правой руке ее, а в левой у нее богатство и слава. Пути ее, пути приятные, и все стези ее мирные. Она древо жизни для тех, которые приобретают ее, и блаженны, которые сохраняют ее. Господь премудростью основал землю, небеса утвердил разумом. Его премудростью разверзлись бездны, и облака кропят росою. Сын мой, не упускай их из глаз твоих, храни здравомыслие и рассудительность, и они будут жизнью для души твоей и украшением для шеи твоей». Премудрость Божия — это Иисус Христос. В Эдемском саду стояло два дерева. Древо познания добра и зла и древо жизни. Параллель с этим в райском саду, о котором мы читаем в конце книги Откровения Иоанна Богослова. «И древо жизни будет и там». Так вот, приходя ко Христу и принимая мудрость, мы уже сегодня готовимся к жизни в той вечности, которую дарит нам Бог. Продолжим в следующий раз, а пока всего доброго, и да хранит Господь каждого из нас.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
Ну что ж, друзья, давайте посмотрим некоторые ваши комментарии, потому что здесь были интересные вещи. Я отвечу на некоторые из них, но продолжайте, пожалуйста, писать. Мы с вами встретимся еще обязательно завтра. И, ну, как обязательно, да, Бог даст, встретимся завтра. И ваши комментарии завтра посмотрим. Пока некоторые из них. Вот здесь замечательный комментарий по поводу того, что очень мудро сравнение мудрости Божией с мудростью родителей. Знаете, какая тут штука? Вот сравнивать мудрость Божию с мудростью родителей, да, это обосновано, да, это интересно, но давайте, ну, мы просто должны быть точными, да, в том, как мы говорим, в том, как мы смотрим, мы просто должны быть богословски точными в наших формулировках. И точность, в частности, вот в чем. Это скорее мудрость родителей сравнивается с мудростью Божией. То есть первое, да, и вот то, от чего мы отталкиваемся, это, конечно, мудрость Божия. И дальше, если родители действительно мудры, если родители действительно по-настоящему следуют Богу, вот тогда у них будет Божья мудрость, если они действительно берут ее от Бога. Это не то, что... то есть здесь, на самом деле, фундаментальная вещь. Мы порой говорим, вот человек создал Бога по образу и подобию своему. Атеисты любят такое построение делать. Вот человек хотел найти какое-то божество, сделать такое, чтобы ему было понятно. И тогда человек наделяет Бога своими чертами. Если мы христиане, однако, если мы верующие люди, да, мы все-таки будем смотреть на этот вопрос немножко иначе. Мы говорим о том, что не человек создал Бога по образу своему, а Бог создал человека, и, соответственно, вот это мерило, это начало всего, это именно Бог. Поэтому, да, действительно, когда мы с вами говорим о Боге, действительно, когда мы с вами говорим о Его мудрости, именно она стоит впереди, именно она стоит на переднем плане. Шамиль Ибрагимов спрашивает, как понять от имения твоего? Здесь очень простая история: от того, что у тебя есть. То есть отдавай, уделяй от того, что у тебя есть. От имения, в данном случае, да, нам, может быть, немножко мешает то старое слово, которое используется здесь, но это именно от того, что у тебя есть, от того, чем ты обладаешь. Вот, нашел этот комментарий, да, тут пишут, спасибо, очень мудро. Вот оно становится мудрым тогда, когда мы действительно следуем Божьей мудрости, не наоборот. А что такое Бог, спрашивает Бабенко, и где он Бог? Хоть раз кто-нибудь его видел? «Да надейся Бога, а сам не плашай». Я неоднократно, Валерий, я уже комментировал эту поговорку. В ней ведь есть, извините, в ней есть две части. Все-таки сначала надейся на Бога. Не говорится в русской поговорке, Бога никто не видел, но поэтому ты сам не плашай. Вот. Поэтому, да, кто когда-нибудь видел Бога, я вам задам вот такой вопрос. Будет совершенно детский вопрос. А кто когда-нибудь видел ветер? Вот вы видели сам ветер? Вы видели само вот это, вот как он дует? Вы видели, скорее, его результаты, вы видели то, как он ветви движет, вы слышали его шум. А сам ветер, вот движение воздуха, скорее всего, вы не видели. Вот то самое движение воздуха, которое на улице. Ну, вы же не отрицаете ветер, вы не отрицаете того, что он есть. А Бога не видел никто никогда. Единородный Сын Его, сущий в недре Отчим, Он явил. Бога не видел никто никогда, но результаты Его деятельности видны каждому из нас. Поэтому, если вы что-то не видели, послушайте, ну вы атом не видели, а что атома при этом нет. Вы частиц, из которых состоит атом, тоже не видели, а что же его при этом нет. Так что, если вы чего-то просто не видели, совершенно не значит того, что его нет. К другому вашему вопросу, кто это такой Бог, кто он такой? Ну, мы, собственно, и отвечаем на этот вопрос, читая вместе Священное Писание. Так, 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 Даниил, да, он просит прокомментировать. Сейчас убежал, к сожалению, от меня убежал комментарий. Вот он. Добрый день. Хотел бы вас попросить более детально раскрыть тему о чувстве долга. Спасибо. Что значит более детально раскрыть тему о чувстве долга? Уточните, пожалуйста, вопрос, Даниил, потому что тема большая. Ну, скажем так,
чувство долга – это чувство, которое действительно существует, это чувство, которое действительно важно. Я понимаю, почему это, вот это, об этом мы заговорили, потому что мы упомянули об этом сегодня в библейском чтении. Но дело в том, что нельзя выстраивать жизнь только на чувстве долга. То есть мы делаем все просто потому, что мы должны. Чувство долга может быть внешней мотивацией и внутренней мотивацией вызвано. Вот если оно просто внешнее, если это такое чувство палки, тогда оно плохой советник, плохой советчик для того, чтобы вести нашу жизнь. Но вот интересная вещь, Даниил. Когда Бог действует в нас, мы читаем в Священном Писании, что Христос в нас, мы читаем в Священном Писании, что Дух Святой в нас. Эта мотивация становится не внешней, а уже внутренней. Маленький пример, маленькая аналогия. Муж любит жену или жена любит мужа. Почему? Потому что просто должны, там, ты должен любить, ты должен заботиться, ты должен проявлять уважение, ты должен помогать, поддерживать одно, другое, третье. Ну, только на этом долго семья не проживет. Или потому что есть у человека что-то внутри. Тогда, если это побуждение внутреннее, то семья окажется крепкой, она будет жизнеспособна. Но при этом надо отметить, что иногда, даже при том, что вот это внутреннее побуждение, да, мы о нем говорим, и оно есть, но бывают моменты, когда действительно чувство долга помогает, действительно чувство долга выручает в семье, на работе. Ну, на работе, я думаю, у каждого из вас бывает момент, когда просто хочется хлопнуть дверь и уйти. Ну, вот просто, вот уйти и все. Но нельзя, потому что есть чувство долга. Чувство долга может перевести через дорогу. Оно может перевести через сложную ситуацию в жизни. Вот чего оно, это самое чувство долга, не может сделать, так это стать вашим провожатым на всю жизнь. У него есть очень четкое место, у него есть очень четкое предназначение, но оно не может занимать место других. Пишет Ольга Колпакова, спасибо большое. Дальше. Фарида Инсапова пишет, слава Богу, а вам благодарность за ваше служение. Мы принимаем эту благодарность как все члены команды, как все участники команды по страницам Библии. Можно ли лупить детей? Татьяна пишет, лупить, конечно, нельзя. Мы попадаем на очень скользкую, на очень тонкую тему. Я полагаю, что кто-то сейчас со мной не согласится. То, что сейчас происходит, движение за защиту детей и прочее против домашнего насилия, совершенно обосновано. Ну, потому что есть люди, которые именно лупят детей. Вот не наказывают, а именно лупят. Теперь внимание. Наша передача называется «По страницам Библии». Вот если вы захотите спорить, вы будете спорить не со мной, вы будете спорить с Священным Писанием. Скажу так. Священное Писание не только допускает, а настаивает на необходимости телесного наказания детей. Хотите спорить? Пожалуйста, со Священным Писанием. Вот туда, не ко мне. При этом Священное Писание говорит о том, что это наказание должно быть именно воспитательным. Не, ну, как вы сформулировали, отлупил. А почему отлупил? Да вот плохо мне стало и отлупил. Надоело мне все, отлупил. Не а давящим, когда личность ребенка оказывается раздавленной родителем, а в определенном возрасте именно в качестве воспитательной меры. Проблема наша, не детей, проблема родителей, заключается в том, что мы начинаем наказывать по совершенно другим причинам, по совершенно другим основаниям. И тогда, я говорю «мы», потому что я сам в этом виноват, да, это вот не про других людей, это про меня тоже. Мы начинаем конкретно лупить детей. Вот это недопустимо. Мы унижаем ребенка, мы разрушаем его личность. Это действительно очень и очень тонкая тема. Кстати, наказание совершенно не обязательно бывает физическое. В более старшем, особенно в более старшем, да и не только в более старшем возрасте, работают и другие способы наказания. Они вполне обоснованы. Проблема в том, что вместо того, чтобы воспитывать, мы начинаем лупить. И это проблема наша. Завтра продолжим, друзья. А пока
Ирина Латашенская, Ян Латашенский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. По страницам Библии всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
По страницам Библии продолжение следует.